Митрополит Иларион, Алфеев. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга вторая. Нагорная проповедь. Предисловие. Настоящая книга продолжает серию исследований, посвященных жизни и учению Иисуса Христа. В первой книге были изложены общие принципы, на которых будет строиться вся серия и сведения, касающиеся четырех Евангелий, главного источника информации о жизни и учении Иисуса. Мы также рассказали об основных направлениях, в которых развивается современная новозаветная наука, обратив внимание на необходимость критического подхода к ее выводам и достижениям. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий, включая повествование о рождении Иисуса, его крещении от Иоанна, искушении в пустыне, выходе на проповедь, призвании учеников. Отдельные главы книги были посвящены пророческому служению Иисуса, началу конфликта между ним и фарисеями, а также описанию некоторых наиболее характерных особенностей его личности и характера. Настоящая книга посвящена Нагорной проповеди, содержащей квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа. Несмотря на то, что существуют различные теории происхождения проповеди, есть мнение, что она представляет собой собрание изречений, произнесенных в разное время, мы будем рассматривать ее как единый связанный текст в том виде, в каком она дошла до нас. В Евангелии от Матфея Нагорная проповедь занимает особое место. Она следует за рассказом о выходе Иисуса на служение, предшествуя повествованиям о его чудесах и притчах. Само ее местоположение в этом Евангелии и во всем корпусе четвероевангелия заставляет видеть в ней своего рода духовно-нравственную программу, которая получает дальнейшее раскрытие на страницах Нового Завета. Нагорная проповедь – самая длинная из всех речей Иисуса, содержащихся в синоптических Евангелиях. Это также заставляет выделить ее из прочего дидактического материала как поучение, имеющее самостоятельную значимость. В то же время Нагорную проповедь невозможно рассматривать изолированно от Евангелия от Матфея в целом, от других книг Нового Завета, а также от ветхозаветных нравственных установлений, с которыми она имеет прямую связь. Кроме того, ее не следует рассматривать в отрыве от последующей церковной традиции, в которой она имеет богатую историю толкования и практического применения. Все эти соображения легли в основу того экзегетического метода, который будет последовательно применяться по отношению к каждому из разделов Нагорной проповеди в настоящей книге. Прежде всего, мы будем рассматривать сам текст проповеди, отмечая в необходимых случаях имеющиеся разночтения в рукописной традиции, а также параллели к стихам Нагорной проповеди из других Евангелий. В тех случаях, когда тема, намеченная в проповеди, подробнее раскрывается в других поучениях Иисуса, внимание читателя будет привлечено к этим поучениям и их истолкованию. Отдельное внимание будет уделено ветхозаветным параллелям к Нагорной проповеди, в частности, тем текстам, на которые она прямо ссылается, которые комментирует, расширяет или обогащает. Генетическая зависимость проповеди от ветхозаветных текстов делает необходимым обращение в некоторых случаях к тем еврейским понятиям, которые были вероятными прототипами использованных в проповеди греческих терминов и формулировок. Что же касается последующей еврейской традиции, отраженной в раввинистической литературе, то ее изучение, вопреки мнению ряда исследователей, вряд ли способно существенным образом обогатить наше понимание Нагорной проповеди. Проблема здесь не только в хронологическом промежутке между Новым Заветом и раввинистической литературой, основной корпус которой сформировался значительно позже появления на свет книг Нового Завета. главной проблемой нам видится то, что раввинистическая литература принадлежит традиции, сознательно противопоставившей себя христианству. Эта традиция – прямая наследница и преемница учения фарисеев и книжников, которые Иисус жестко критиковал, в том числе в Нагорной проповеди. Напротив, последующая христианская традиция стала той питательной средой, в которой ростки, брошенные Иисусом, дали обильные всходы. Уже первое поколение христиан, включая апостола Павла и авторов новозаветных соборных посланий во второй половине первого века, а также мужей апостольских во втором веке, занимались систематическим истолкованием духовно-нравственного учения Иисуса. Эта работа была продолжена отцами церкви III, IV и последующих веков. Их толкования и сегодня служат серьезным подспорьем для всякого, кто желает понять, как Нагорная проповедь может быть воплощена в жизнь в общине последователей Иисуса, воспринимающих его учение не как отвлеченное морализирование или недостижимый идеал, а как руководство к действию. Труды современных исследователей, посвященные тексту Нагорной проповеди и ее богословскому истолкованию, будут привлекаться постольку, поскольку это необходимо для лучшего понимания того или иного отрывка. Мы не ставим перед собой задачу дать исчерпывающий анализ взглядов древних и современных толкователей на Нагорную проповедь. Гораздо важнее для нас понять, как Нагорная проповедь может применяться в современных условиях. Очень часто современные толкования изречений Иисуса сводятся к попыткам понять, что он мог иметь в виду, произнося те или иные слова в своем собственном историческом контексте. При всей важности нахождения изначального смысла, какой поучение Иисуса могли иметь для его первоначальных слушателей, их значимость отнюдь не исчерпывается этим смыслом. Сводя значение слов Иисуса лишь к исторической ситуации, в которой они были произнесены, ученый неизбежно создает дистанцию между их предполагаемым значением в той ситуации и их практическим применением в других ситуациях. Между тем, произнося свои поучения, Иисус не просто что-то имел в виду. Он приглашал к ответу. А этот ответ должен выражаться во вполне конкретных действиях в практической плоскости, действиях, не обусловленных исторической эпохой или обстоятельствами. Настоящая книга, будучи продолжением книги «Начало Евангелия», в свою очередь является прологом к исследованиям о чудесах и притчах Иисуса. Этим двум темам будут посвящены следующие две книги серии «Иисус Христос. Жизнь и учение».